несмотря на обстоятельства, попробуем все-таки двигаться дальше. Последние темы «Хохма и Кесар», «Айн де Хохма, Айн де Кесар», пришли к выводу, что «Айн де Хохма» — это тоже сущностный битуль, как и «Кесар», но существует принципиальное различие. В этом принципиальном различии стали разбираться на основе метафорического сравнения «Хохмы» и «Кесар» с цветами. У «Кесар» нет цвета совсем, а у «Хохмы» вот есть этот сущностный прозрачный цвет, тем не менее. Какое-то нечто в ней такое цветовое есть, хотя этот цвет совершенно особый, несравним с конкретными цветами других сфер, скажем. И завершили прошлый урок на странице 375, в начале 10 строки снизу, рассуждениями о том, что это подобно сравнению между «Эйн зулосхо» и «Эфес билтехо». «Эйн зулосхо» — это «нет постороннего альтернативного», то есть речь о свете, существование которого происходит исключительно от источника. А «Эфес билтехо» — вот об этом мы и будем дальше с вами говорить. То есть «Эйн зулосхо» — это «нет ничего помимо тебя». Это подобно тому, Рэбе приводит пример, как в Рамбаме приводится, в частности, если нет его, то значит ничего нет. То есть что-то есть, но оно есть только при условии наличия источника. Ну и продолжаем. Это 10-я строчка снизу. Строчка начинается в «Энергеш бахэм хулю». Скобка закрывается. Сразу за этим слова «Авол эфес билтехо». «Но эфес билтехо». «Ноль без тебя». Сейчас будем вот разбираться, что это означает. И в чем отличие этого утверждения, этого описания, как бы ситуации, этого описания, состояния по отношению к «Эйн зулосхо». Напомню, на всякий случай, это обороты из благословений перед «Шма». «Авол эфес билтехо гу гайну шигам имхо изборех ло ей шум мециюс клол худо». Но утверждение «эфес билтехо» — это совершенно о другом. Давайте для разгона. Значит, «эйн зулосхо» — это когда «эйн зулосхо» — без тебя ничего не существует. То есть, если тебя нет, то ничего не существует. Но так или иначе имеется в виду, что нечто существует, по крайней мере, с тобой. Вернее, не по крайней мере, а именно с тобой. Когда ты существуешь, то твое существование, оно обуславливает существование чего-то еще. То есть, «эйн зулосхо», а с тобой «ейш». Но «эфес билтехо», «ноль билтехо», помимо тебя, это означает нечто большее, что также с тобой, благословенный, то есть в присутствии Всевышнего, в присутствии Источника, «ло ей шум мециюс клол», нет никакого существования вовсе. «Венисбайр шум» — и объясняется там, честно говоря, Источник не полезу искать, я который упоминал выше Рэбе, тем более, что он на него, наверняка на него не ссылался, так, чтобы можно было его там отыскать в книжках. Ну вот, объясняется там, что «зеуа гефриш бейна эйши мейр бегилуй». И объясняется там, что речь идет о свете, что речь идет о разнице между светом, который светит в раскрытой форме, да им ей шедовы бенкейры в энергешбой мекейры, который, несмотря на то, что он слит со своим источником и ощутим в нем источник, как в любом свете, микол моким губи вхинас мецию суэрхулу, тем не менее он обладает неким существованием света. «Овейна эйра колу беацмусы» — и светом, который включен в сущность источника. «Шейны бифхинас мециюс суэр клол», который не обладает атрибутом существования световым, как таковым, ни в какой степени. «Везеу пхинас эфес» — и это идея существования определяемого слова, описываемого словом «эфес» — «ноль». «Шигу бифхинас айн», то есть это абсолютный айн, «уфхинас гедра мециюс юэсрам бифхинас айн худу». И отсутствие существования даже большее, чем... Вернее, не айн, тут, наверное, лучше, чтобы у нас получался отсыл к первой части цитаты, «эйн». Даже большее отсутствие существования, нежели обозначаемое вот этим «эйн» из словосочетания «эйн зулосхо». Век мой хен губи в хина за хохма, шигуб хина за битуль де, де айн хулю, здесь так не перефразировать, и подобное существование, то есть эйн зулоска, ну, тут, в общем, наверное, интуитивно понятно, эйн зулоска Рэба хочет отнести к аспекту хохмы, а эфис билтехо отнести к, к аспекту кесар. Так вот, битуль хохмы – это битуль де айн, это битуль отсутствия существования. Век мой шикосу бисефер шельбейнен перекламит гейба агора. И как написано в таком-то месте в Тане, шигу ливады гу вейн зулосей, что вот это состояние описывается как он один он и нет ничего без него. Везой и мадрега за хохма. Это аспект хохмы хулу. А рейди пхина за хохма гу пхина сейн зулосха хулу. То есть хохма это эйнзулосху, а вола битуль де кесаргу бифхина сефес хулю. Но битуль кесар это не бесконечная подчиненность вплоть до отсутствия существования вне источника, а это просто отсутствие какого бы то ни было существования. На мой взгляд, эта мысль, несмотря на свою, ну, как может показаться, так, с непривычного взгляда, сложность, она в русле нашего изучения настолько уже близка к выводам, что, наверное, не составляет большой сложности. Не вижу смысла сейчас проговаривать это еще раз. Что мы отсюда вычислили? Что разница между хохмой и кесар – это эйнзулосха по отношению к эфисбилтеху. Эйнзулосха – бесконечная подчиненность всего сущего и источнику, вплоть до того, что ничего, что существует, не существует вне источника. Но все-таки это нечто определяется как сущее, когда оно связано с источником. Это подобно тому, как в свете ощущается источник. Свет светит в раскрытии. Мы видим его, мы ощущаем его как существование, несмотря на то, что его существование – это существование источника. Если источник мы уберем, то и света автоматически не будет. Он в неразрывной связи с своим источником и так далее. Тем не менее, существование света фиксируется. Вот это вот существование типа хохма. Понятно, что здесь надо, конечно, аккуратно быть аккуратным со словами, поскольку это сложные примеры, у каждого из них есть свои какие-то ограничения, и можно тут легко запутаться. Ну вот на самом поверхностном уровне так. А кесар – это такое описание бытия, скажем, где бытия нету. То есть, вернее, бытие есть, но оно единственное существование источника как такового. То есть, есть только божество, и помимо него нет никакого ейш, ни в какой форме. Даже в форме, когда ейш вместе с тобой, да, эйн зулосхо, значит, если не зулосхо, то тогда ейш. Даже в такой форме. И начинаются небольшие скобки. Вайн, Машикосов, а, ну, собственно, здесь практически ссылки. Вайн Машикосу Бехелек Бейспер Гимел Бейнина Эраколу Бенкейри, смотри в таком-то месте относительно света, который включен в источник, Шигу Бифхина Сайн Вейфес Худу, что он находится на уровне Айн Вейфес, во второй части, имеется в виду во второй части книги Таня в Шарейха Туимуна, если я правильно понимаю, относительно света, как он включен в источник, то есть не находится в раскрытии, не выведен еще в раскрытии, что вот он там находится в ситуации айн в эфес, абсолютного, абсолютно полного существования. Нет, я бы даже попробовал здесь, ну, вот так вот скаламбурить, а может, это не такой уж прямо каламбур, не только в аспекте айн, но и в аспекте эфес. Вайн машикосу бидибера масли вихолуом роем рейш сам гей, и смотри в маймере ребера шабаже за предыдущий год, самый гей. Вернее, теперь уже за позапрошлый, потому что мы уже находимся с вами не в самых вов, а в самых зайн. Ваинен гуды, гине бесефер шельбейнен перек ютес, косов бейнен нер авая нишмас одам. Ки ойра нер, амиснаане атош, амиснаане атомит, лимайло битевой. И идея заключая идея вот в чем. Переходим на следующий этап прояснения обстоятельств. В книге Таня в 19-м переке, имеется в виду первой части, Сефер Ликутей Амарим, Алтер Ребе обсуждает идею божественной души, которая сравнивается со светильником Бога, Нер Авая Нишма Содом. Сравнение это он понимает как указание на то, что, что душа подобна светильнику, который постоянно, вернее, вот указывает на такую черту божественной души, которая позволяет сравнивать ее со светильником душ, со светильником, с лампадкой. То, что она постоянно устремлена наверх, и вот она движется в постоянной устремленности, трепещет в постоянном устремлении наверх. По своей, и это устремление наверх связано с ее природой. Мипнейшиойра, эйшхофес, бетимбетеева, лейпарет, меаптилова, ледавик, бешорши, лимайлы, худу. И в чем существо этой параллели? Почему пламя лампадки устремлено наверх с точки зрения нашей народной физики, огонь по своей природе устремлен к своему источнику. Где-то свыше, там вот на этих в небесных сферах расположен источник огня, такой первоогонь, к которому устремляется всякий огонь, где бы он ни находился. И вот огонь, который находится на земле, огонь там зажженной спички, лампадки, чего угодно, он устремляется по своей природе наверх, вовсе не потому, что горячий воздух поднимается вверх, а потому, что он, или, скажем, и поэтому, но на наиболее глубоком уровне, устремляется к своему источнику, не может в ней его существовать, не может находиться в отрыве от него, устремляется наверх. И вот подобно этому, хочет сказать Ребе, и душа. Почему она сравнивается с лампадкой? Почему она трепещет и постоянно направлена наверх, устремлена наверх? Потому что она устремляется к своему источнику. И светильник, пламя светильника устремлено к своему источнику, несмотря на то, что если взять и действительно дать ему возможность оторваться от фитиля лампады и устремиться наверх, то прибыв туда, в источник, он исчезнет. Вегамли майла бешорши из батл лойра бемициюс, и также внутри своего корня его свет утратит свое существование, избатль достигнет предельного битура, то есть исчезнет просто, исчезнет избатль бемициюс, бешорший в своем корне. Веафальпикейн, бекау хофис бетивей, несмотря на это, он этого хочет по своей природе. Вот такая парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. То есть, ну, на первый взгляд, человек, скажем, он не может хотеть своей смерти, своего исчезновения, своей гибели. А вот свет, он, огонь лампадки почему-то хочет своего исчезновения, получается. То есть он стремлен к своему источнику, несмотря на то, что он там исчезнет. Ну, имеется в виду, наверное, что он осознает, что он там исчезнет. Подобно этому еврейская душа, она устремляется к своему источнику и так далее. Сейчас с этим будем работать. И вот такое вот иррациональное стремление, которое не оправдано вроде бы интересами существования, как оно отдельно. Вот, скажем, огонек, он отдельно, он может маленький, он может быть там отделен от источника и так далее, но он же существует, он же есть, он выполняет там свою какую-то задачу и так далее. Почему же он стремится наверх, чтобы исчезнуть? Вот такое иррациональное стремление как раз и описывается как природа, а потому что в него так заложено, потому что он не может иначе. Как нишма заводом хулю, хевца вехошко, бетиволы и парит хулю, валидавик бешоршум койра хулю. И, продолжает Алтер Ребе, такова же природа божественной души человека. Ее страстное, ее желание и страсть по ее природе отделиться от фитиля, имеется в виду материального тела, скажем, и прилепиться к своему корню, источнику и так далее, а гамши ти яйн в эфес, несмотря на то, что, совершив вот такое вот отделение, отделившись от души и улетев наверх, она тисбатель, она станет айн в эфес, она станет, опять скаламбурим, да, не только эйн злосха, она станет даже эфес, тисбатель шомбемисис лигамри худо, она полностью аннулируется там, аннулируется ее существование, неволя ее аннулируется. Ну, наверное, уже на вес в зубах наш постоянный экскурс в области типов битуля, когда битулируется воля, то есть человек не ощущает себя отдельным всего лишь, либо когда битулируется его существование, скажем, не обязательно человек, в любое начало. «Веафальпикейн зерцойновы херцу битиво хулю». И несмотря на это, в этом заключается ее воля, ее страсть.
И
И в этом находит свое выражение, там Рэбе рассуждает про вот такое встроенное в человека механизм самопожертвования, устремленный к самопожертвованию, без которого никуда. Так вот, он его связывает с чем? Вот это вот высшее самопожертвование, когда душа устремляется, постоянно стремится наверх, вот трепещет, как огонек лампадки, пытаясь оторваться от фитиля материального тела, вырваться из темницы материального тела, несмотря на то, что ее ожидает полное исчезновение вроде бы. Это связывает Алтер-Ребе с аспектом хохмы в душе. Хохма шебенефеш, шебо эринсей, гургу, аткан лишений. То есть с хохмой в душе, в которую одевается бесконечный свет, то, о чем мы говорили, кстати, подробно и выше, насчет того, что Тора является вот таким вот единственно возможным контейнером, если можно так выразиться, для божественного света. Конец цитаты. «Валифизе пхина сахохма гу маши нимшех лейкалат бешой шум и койрой». Получается отсюда, что аспект хохмы, он как раз-таки связан с вот этим стремлением включиться в корень и источник. А волейнзе шинихлан мамаш бешоршей ки маши нимша хулю. Но, я не знаю, кстати говоря, есть здесь вопрос или нет. У меня появился вопрос, и вот он сейчас разрешается. На самом деле, может быть, вопроса в самом тексте Маймера, вопрос самим текстом Маймера не подразумевался, это просто повествование. Ну, для меня это решение вопроса. И Рэбе как бы для меня отвечает. А вол эйнзе нихлал мамаш бешоршей, но речь здесь идет, то есть я бы сказал, что это вопрос, что речь идет об исчезновении полном айн в эфес, достижение существования айн в эфес. Если так, то вроде это больше похоже на эфес билтеху, на то, что выше мы сопоставили с вами с кесар. Почему же тогда здесь хохма работает, срабатывает, да? Рэбе отвечает, потому что, или продолжает рассуждение, это не включение полное в корень, а именно привлечение туда. То есть хохма указывает векторно вот в том направлении, туда вот, в кесар как бы, где действительно достигается существование типа АНВФС. Существование, несуществование, я бы скаламбурил еще так. Но ее епархия, скажем, это не включение туда в источник корень, а именно направленность, притяжение туда, в корень и источник. А вот пхиназа кесар гупхиназа искалус мамаш. А вот идея кесар – это действительно включение в буквальном смысле. Бэринсоу бифхина сайн вэфис мамаш. Включение в бесконечный свет – образом айн в эфес, в буквальном смысле шемизбатл бенцирс лигамри хулю, когда включенное начало в источник, оно полностью действительно исчезает, утрачивает полностью отдельность своего существования. Я бы попробовал предположить, что Алтер-Ребе в Танье там, он же рассуждает на тему того, что заставляет огонек лампадки все время трепетать в своем устремлении наверх, и божественную душу заставляет как-то вот все время быть, норовить устремиться наверх, оторваться от фитиля. Вот это желание устремиться наверх, как бы само привлечение, сама устремленность, она обуславливается хохмой. А описание включения этого начатого огонька, ну, к огоньку это, наверное, вряд ли относится, с огоньком надо, ну, да, метафорические огонька, и включение души в ее источник описывается как кесар. То есть достижение этого состояния практически, реализация этого состояния, это кесар. «Везегу иньен кесар, шегу милошин катар лизеир». «Катар лизеир» – это фраза из книги Иова, где один из товарищей Иова, он просит его немного подождать, не прерывать его, и он продолжит свое повествование, свое выступление, свое объяснение. Так вот, «катар лизеир шигу инен штико», что означает «штико»? «Катар лизеир вахвеко», значит, «подожди мне немного», в смысле «не разговаривай», «не прерывай меня», «и я тебе поведаю», это указывает на молчание. призыв к молчанию. Да и не наш тика, гу пхинас битуль амитси, вот это молчание, это и есть подлинный битуль. Йойсрам пхинас мады хохма, битуль возвышающийся над, понятно, что это все намеки, какие-то такие вот достаточно внутренние вещи, непростые, не плоские здесь разбираются, но тем не менее, по-моему, все достаточно понятно. Молчание – это образ битуля больший, нежели мады хохма. Нежели ма, вот это хохма, мы раскладывали ее постоянно на два слова, коях, ма, способность, ма. И говорили о ма как выражение ну вот, силы битуля. То есть, откуда это берется? Ма, нах, но мо, кто мы? Мойша и Аарон задают риторический вопрос, там, а кто мы такие? Мы ничто, мол. Но, тем не менее, они задают какой-то вопрос, они говорят, что мы, если я правильно понимаю такое сравнение. А здесь речь об обычном, простом, тупом молчании. То есть, вообще отсутствии какой бы то ни было инициативы, скажем, какого бы то ни было показателя присутствия. «Векмо инина дибор дитфина» и подобно тому, подобно речи молитвы, «Шизову гамкин маша имя милен билшойни», то есть речь молитвы. Мы с вами, помните, перед молитвой говорим, произносим такую фразу, что Всевышний откроет наши уста, имея в виду, что если Всевышний не откроет нам уста, то у нас, собственно, и слов-то нету. Так вот, слова молитвы – это типа «ма». «Шейн милен бельшойни» – нет у меня слов на языке, чтобы. «Верак адный спос и тифтах» – и только вот если, Господь, ты откроешь мои уста, тогда я смогу что-то сказать. «Демикол мокимары еишкан ди дибур алколпоним» – но, значит, это понятно, что это выражение, ну, мы сейчас говорим по-честному, не так, как это получается иногда, то есть вряд ли каждый из нас ежедневно по три раза в день, приступая к произнесению молитвы Шмонесра, достигает такого вот уровня битуля, что действительно, если Всевышний не раскроет наши уста, то мы ничего и сказать-то не сможем. Но, тем не менее, так должно быть. Так вот, на уровне этого должно быть, ну, действительно, так должно получаться, что в нас в самих никакой силы ничего воспроизвести нет. То есть, нет у нас внутренней подачи такой собственной. Нас нет как отдельные личности, которая могла бы что-то такое генерировать, какой-то текст. Поэтому мы просим, чтобы Всевышний открыл наши уста. Но, так или иначе, речь потом воспроизводится, то есть что-то такое, ну хорошо, мы как прямой канал проникновения во Вселенную сущностной божественности работаем, но, тем не менее, вот какая-то речь нами воспроизводима, «Элшейна, алпи кавуна сасехал», эта речь, может быть, она не обусловлена нашим собственным разумом, «Вегам лой бифхира бихиру вироцин худу», и она источником своим имеет не наш выбор и нашу свободную волю, скажем, а вот именно обусловлена свыше, вот, опять же, в некой идеальной молитве, когда Господь открыл мои уста, и оттуда что-то такое потекло. А волмикол моким, а рейху медабрху, он так или иначе, человек при этом говорит, «Ом на мини наштика губхина за битуль ли гамри», но молчание, оно указывает на нечто большее с точки зрения битуля, на какую-то ступень битуля более глубокую, то есть, когда и речи-то никакой нет, не то, что открою мои уста, я сейчас что-нибудь скажу, тогда и только тогда я что-нибудь скажу, а речь идет о том, что открывай, не открывай, там ничего оттуда не вылетит. Шейн бойкоях клоули дабер, то есть речь идет о ситуации, когда вот, описываемое начало, оно не способно говорить ни в коей мере из-за дибурши и никакое речение произнести не может. Век мой адойми мамаш, подобно камню в буквальном смысле, подобно минеральной природе. Шейн бой шум из паштус, вышум мициюс ешус клоль, на уровне которой, надо, кстати, подчеркнуть отдельно, почему-то мы не затрагивали эту тему, по-моему, раньше, только вот говорили, что Малхус сравнивается с землицей, с землей, с камнем, с минеральной природой, но мы отдельно на этом не акцентировали. Вот образец подлинного битуля, который вообще ничего не выпячивает, то есть, который себя не демонстрирует, не проявляет, и вот он, вот, все, он под ногами у всех. Вот это вот земля, минеральная природа, камень. И вот человек, если говорить о крайней степени битуля, это вот молчание камня. Век мой им лойше висево дуймамти, к мой пхинас дойме мамаш. И как в Дилем говорится, если бы не сравнялся я с землей, я так понимаю, и молчал бы. То есть, вот это речь идет о полном доймамти, собственно, доймем, молчащая природа, она не случайно так называется, потому что ее, ну вот таким очень важным атрибутом, очевидно, раз она получила название в связи с этим, у нее же там, ну, могла бы называться, там, не знаю, тяжелой природой, лежачей природой, неподвижной природой, называется молчащей природой, потому что она, вот ее качество выдающееся, то, что она молчит. «Везеу инин ватам тахаришун». И в этом заключается идея, а вы молчите. «Лой сисайрун миди шигубхинас битуля ейсер элин». Это из диалога Всевышний отдает распоряжение. Значит, сейчас вот Всевышний будет за вас там решать ваши вопросы с египтянами, скажем. А вы молчите, вы вообще замрите и не вмешивайтесь, главное, ни во что. То есть вот... И эта идея молчания, тахаришуна, слово херес, там, глина, или хейреш, глухонемой, там, немой. Кстати, не помню, хейреш это глухонемой или немой. Она, илейм, это немой. Ну, неважно, в общем, так или иначе, идея молчания, это вот именно о том самом битуле, которым мы сейчас здесь занимаемся. То есть, не пробуждайтесь ни к чему, вот будьте как камни. Шигу пхинас битуля йойсерелен – это аспект битуля наивысочайшего. Дыхайну а битуль де пхинас ехиды шебенефиш хулю. То есть, битуль уровня ехиды. На всякий случай, для тех, кто недавно присоединился, душа божественная обладает множеством проявлений, множеством разных уровней, следовательно. И вот эти уровни – нефиш, руах, нишома, хая и ехида, перечисляя их извне, наиболее внешне в начале, вот самым внутренним имеет аспект ехида. И аспект ехида от слова йохид единственный, это тот уровень души, который, вот, которого единственный интерес, единственное существование – это быть прилепленным к источнику. Вот этот битуль, наверное, высочайший, значит, уровень битуля, в котором способен, уровень, который обладает высочайшим уровнем битуля, на который вообще душа способна. «Век мой дойм лашем вейсхэлэ лэй». И, как говорится, молчи Богу, если можно адресовать кому-то молчание, но вот получается, что можно. Доим лашем, да, молчи Богу и надейся на Него. Велимайла гайну пхинас кесер, ну вот это мы сейчас проговорили, как это молчание работает на уровне человеческой души, работает, ну, как бы в служении получается, да, то есть провели сравнение между даже молитвой, понятно, в чем здесь фокус, да, молитва это же не будничная речь, это какая-то святая речь, это выполнение, более того, заповеди Всевышнего, то есть позитивная заповедь молиться. Так вот это самое, и тем более, что нусах нашей молитвы освящен, составлен величайшими мудрецами, освящен там, тысячелетиями практики. То есть, ну, это что-то такое очень важное и очень божественное. Но точно так же, как хохма. Мы сейчас не пытаемся загнобить хохму и сказать, хохма не нужна, нужен только кесар. Мы рассуждаем на тему различия между хохмой и кесар, при том, что и то, и другое высочайшие уровни божественности. И то, и другое сущностный битуль. Вот нам надо как-то различить между ними. Так вот, даже в области молитвы присутствует некое что-то. Вот это вот, которое «эйн зулосха», зато когда ты есть, то тогда еешь. То есть, присутствует нечто, какое-то существование. Это не полное устранение существования, это не эфес, а это именно вот какой-то «эйн зулосха». И это похоже на молитву, где мы пребываем в должны, по крайней мере, пребывать в абсолютном битуле, то есть нас совсем нету вне божественного участия в нашем существовании, это находится на уровне осознанности, то есть мы вот это приняли и этим живем, вот этим мы дышим. Но, тем не менее, мы способны, по крайней мере, на членораздельную речь. То есть мы можем проговорить слова молитвы, пускай даже вот немножко как роботы. Потому что на этом этапе молитвы мы должны хотя это не получается, к сожалению, да, или, во всяком случае, не всегда получается, мы должны прийти к существованию, к такому состоянию, когда вот мы не ощущаем себя как отдельно, тем не менее, мы же говорим как-то. А абсолютное молчание типа «доим лаашем», «кол дымамо дако», наверное, тоже, хотя Бог его знает, боюсь здесь как-то угадывать. Абсолютное молчание – это выражение какого-то большего битуля, нежели молитва, нежели молитвенный битуль. Это мы сказали с вами, проговорили эту тему на уровне человеческого служения. А теперь на уровне, собственно, вот этих аспектов, о которых мы говорили выше. «Велимайла айну пхинас кесар шигуби пхинас айну пхинас битул лигамри худу». Если говорить на уровне описания, то есть если видеть в этом описание устройства Седришталшус, то это уровень кесар, который представляет молчание, абсолютное молчание, это кесар, который находится в аспекте абсолютного битуля на уровне айн. Я бы не стал, конечно, так здесь говорить, может быть, может быть, Рэбби не настаивал на том, что аспект айн, он указывает исключительно на хохму. Просто айн бывает разный, и вот в данном контексте он указывает на кеса. Битл и гамри худ. Шаал зе омар сьогла хохма штико. И по этому поводу высказываются мудрецы в Пирке Овес, заявляя сьогла хохма штико. Ограда для хохмы – это молчание. А что, на что это указывает? Ну, там можно говорить о простом смысле этой мишны. На что указывает это высказывание в контексте наших рассуждений? «Дештико гили майлами а хохма гамми пхина захэлэм ды хохма худу». Это означает, что штика, то есть молчание, представляет собой нечто, возвышающееся над хохмой. То есть вот молчание способно охранять хохму. Следовательно, обладает большими способностями, большими возможностями, то есть возвышается над хохмой даже аспекты скрытой хохмы. То есть хохма, как она ведет к речи в конечном итоге, да, это априорно даже на самых внутренних своих уровнях нечто более низкое, нежели молчание, которое кесар. У Вифратиус есть кан гимма мадрегис штикова с йогви хохма. Если детализировать эту мысль, то на самом деле мы здесь можем выделить три момента. Это штика, молчание как таковое. В Мишне говорится штика с йог лехохма. Молчание – ограда для хохмы. Рэбби говорит, отсюда мы, во-первых, понимаем, что штика – это нечто, возвышающееся над хохмой по определению, поэтому может выступать в качестве ограды для нее, охраны для нее. Но на самом деле здесь присутствуют три начала. Штика отдельно, молчание, ограда отдельно, как отдельное понятие, как отдельный уровень. И хохма, штика, губхина, сэцэма, битуля, амити, где, если теперь расписать это все, штика, молчание, это существо подлинного битуля, к мыши губи пхина с доймем, то есть битуль, как он действительно вот у камня, скажем, у минеральной природы, шигу пхинас а айн а ацми, то есть это сущностный айн, пхинас айн гомур, абсолютный вот такой заключительный итоговый битуль, итоговый айн, пхинас а кесар ацмой, то есть сама кесар, сама сфера кесар, шинехшов ми пхинас ацмусам а ациль худу, то есть кесар, как он представляет собой, как он полагается сущностью эманирующего начала. Ну, мы с этим уже сталкивались выше, правда, по-моему, в скобочках проговаривалась эта идея, но уже сейчас не вспомню. Относительно того, что на уровне кесар тоже присутствует в разные уровни, и кесар, как он контактирует с хохмой, это другой уровень кесар, нежели кесар, как он сам по себе, как, впрочем, в любой другой сфере по существу, да, с поправкой на то, что кесар принципиально отличается от всякой другой сферы, несопоставим со всеми сферой сразу. Это один, но не счетом, если я не ошибаюсь. Так вот, здесь речь идет под штикой, здесь подразумевается сам кесар, то есть как он сам по себе, как он существо эманирующего начала, не на службе у чего-то, не у эманирующего начала, а вот само существо эманирующего начала. А вот Маша, а кесар найсепхинес мокерли хохма, никрас йогли хохма. А вот то, как кесар становится, уже приобретает какие-то взаимоотношения с хохмой, пускай даже хохма еще не появилась, да? То есть, как он становится источником для хохмы, это описывается данным высказыванием как сьёг, как ограда. Слово ограда относится к этому уровню, в кесар, для хохма. «Век мой асьёг век гедер шимшимакев и задовар амукав». Подобно тому, как ограда окружает ограждаемое пространство, скажем, ограждаемый предмет. «Век мой хан пхинас мокер ли хохма, гайну пхинас макев». И здесь примерно так же, то есть источник хохмы, который представляет собой по отношению к ней макев, окружающее начало, окружающий аспект. «Шарейна бхинас ислабшус ви исьяшус», поскольку не одевается в хохму, не устаканивается в ней, «к мой пхинас яцоню за хохма хулю», подобно внешнему аспекту хохмы. «Везеу пхина за гелем де хохма хулю». Это, собственно, то, что мы выше называли скрытым хохмой. То есть, получается, что у нас вот этот сьёг, ну, на самом деле, понятно просто из самой структуры фразы, что сьёг, находясь между словами «штика» и «хохма», является некоторой промежуточной такой пограничной зоной, которая, по всей видимости, может быть описана и так, и сяк. Как помните, у нас там, скажем, разум в эмоциях или эмоции в разуме. Есть какая-то промежуточная зона, которую мы можем описать либо как разум в эмоциях, либо как эмоции в разуме. Примерно так же здесь. То есть, это уже не сам кесар, потому что он становится источником для хохмы. А мы говорили с вами, что сам по себе кесар, он выше того, чтобы становиться источником для хохмы. С другой стороны, это не сама хохма. То есть, это не... тоже хохму это тоже не назовешь. Это не то начало, которое в хохму одевается, а это то начало, которое ее вот, обуславливает образом макев. Как бы охватывает, помните, наш пример с отцом, который руками так вот окружает ребенка, чтобы ребенок не упал. Везеус йог бегематрия, бегематрия хохма. Да, и вот это гелем де хохма, это начало, то, что мы называли гелем де хохма, то есть скрытая хохма. Вот это скрытая хохма, это и есть этот сьёг. И это то, обращает внимание Ребе в скобочках, что слово сьёг по гематрии равняется слову, с гематрией слова хохма, числовое значение. 73, 73, все правильно. «Выгубим пхина с гелем хулю». И что интересно, то вот это, то есть, ну, что мы можем еще отметить, что вот это вот соответствие по гематрии указывает на скрытые свойства. Поэтому сьёг – это скрытая хохмы. Это гематрия слова хохмы, то есть скрытая хохмы. Наверное, так. «Выхохмы гайну пхина с хитсонью за хохма, а...» Под хохмой, что здесь подразумевается, вот раскрытая хохма, как она есть. Шеги гамкин бифхинас битуль, которая тоже находится в аспекте битуля. Повторяюсь, сотый раз. Ахлой бифхинас айн гомур канал, но не находится в аспекте абсолютного айн, как мы говорили выше. Уведерех клол гу бифхинас битуля ейш хулю. И если... говорить в общем ключе, то это битуля ейш. Вот мы как раз в середине урока очередное затронули тему разных уровней битуля. Так вот, хохма – это битуля ейш, наверное, в своей пиковой фазе. То есть, подчинение своего ейш. Давайте все-таки к этому чуть-чуть вернемся. В пути подчинения, скажем, в пути осознания правды собственного существования, что она на самом деле, с одной стороны, неразрывно связана со Всевышним, она, а с другой стороны, вообще не выходит за рамки существования божественного, есть целый набор ступеней, через которые человек вынужденно проходит своей вот дорогой от полного неосознания подобных вещей, ну, с Божьей помощью, к полному осознанию их. Я не знаю, возможно ли, в принципе, прийти к абсолютно полному осознанию, типа... если бы знал его, стал бы им, был бы им. Ну, тем не менее, на направление пути же задано. Так вот, на этом пути главными этапами, основными этапами, принципиально различными, является битуль родсен, он же битуль аейш, и битуль бемециус. Битуль родсен – это подчинение, подчинение воле, подчинение собственной отдельности существования. Когда я начинаю понимать, что мои собственные желания не являются определяющими, поскольку я сотворен для чего-то другого. Такой уровень подчинения, он возможен между людьми в том числе, когда я понял, целесообразность подчинения себя своему командиру. Там, солдат понял целесообразность подчиненности командиру. Или ученик понял, что ему вот сейчас надо послушаться своего учителя и принять то, что учитель ему говорит, как указание к действию, и совершить те действия, которые учитель от него требует, потому что иначе он просто не сможет. Ну, а как он иначе? Он же не понимает, ее и не видит совокупности процесса. Как же он иначе придет к мастерству, если не подчинившись сейчас учителю? Ученик подчиняется учителю, но он не исчезает при этом. Он не перестает быть собственным существованием. Просто он видит целесообразность подчинения и в той или иной степени подчиняется учителю. И вот этот этап, он может быть тоже очень разный, он может подразумевать огромное количество подэтапов, большую степень битуля, меньше. Вот, очевидно, хохма здесь в данном случае указывает на абсолют такого рода подчинения, когда подчинение полное, но не подразумевает устранение существования, не подразумевает битуль бемециус, а есть новый уровень, другой, и он, естественно, предположить соответствует кесар, это уровень подчинения, который... уровень вот, исчезновения собственного существования, битуль бемециус, когда, понятно, что речь не идет о том, что само существование аспекта исчезает, просто исчезает иллюзорное представление об автономии этого существования, о том, что оно хотя бы в каком-то ключе, в какой-то очень тонкой форме, представляет собой нечто свое, нечто собственное, что-то такое имеет в себе, что-то собственное. Раскрывается то, что «эфес билтехо», выражаясь вот словами молитвы.